Благодарна Тебе, Отец, за Дух Святой, за Дух премудрости и откровения, который Духом Твоим уже находится в каждом из нас лично. Отец, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой обогатил нас всем потребным для жизни и благочестия. Мы уже благословлены. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за небесное служение Иисуса, за служение Твоего Духа. Мы благословлены. И мы просим Тебя, Отец, во имя Господа Иисуса, помажь Духом премудрости и откровения каждого человека, который будет слышать то, что Ты будешь говорить сейчас. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать, понять и принять то о том, о чем Ты будешь учить сейчас. Мы ожидаем, что мы будем научены и наставлены Духом Твоим. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за небесное служение Иисуса как нашего Учителя. И мы ожидаем, что Иисус научит нас Духом Своим, наставит нас Духом Своим и будет производить нас и хотение, и действия, сверхъестественно помогая нам и слышать, и понимать, и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе. Мы принимаем служение Иисуса как Учителя и благодарим Тебя за то, что Иисус не оставит никого из слушающих прежде. Но Духом премудрости и откровения будет сокрушено всякое бремя, всякое ярмо тьмы. Спасибо Тебе за помазание и за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу, да приходит свет и да уходит тьма во всякой форме ее проявления. Спасибо Тебе за помазание, за могущественное действие Твоего Слова и за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас слышать истину, видеть истину и понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы начнем с вами рассматривать тему, которая называется «Как применять Божие обетование». Как применять Божие обетование. Возможно, у вас, в целом у меня в свое время именно так и было, возникал вопрос. Почему, даже при том, что в Библии столько примеров того, как получали участники Завета на основании обетования результаты, почему вопрос того, как применять обетование, продолжает быть еще более актуальным, чем когда-либо? У меня был такой вопрос, потому что тему, как применять обетование, я продолжаю снова и снова периодически поднимать. Но у меня опять-таки возникал вопрос, но тут же столько примеров, а некоторые из них такие достаточно детальные, чтобы не понять это, надо, чтобы обязательно кто-то помог. С другой стороны, какова причина, я где-то понимал. Но не понимал, возможно, так уже, знаете, точно и ясно, как в свое время это я понял. Я знал стих, что богодухновенное слово никто не может понять, как только Духом Святым. То есть как бы понимал. Но что именно как бы за этим стихом находится, достаточно ясно не видел. Потому что для меня тема практики обетований, применения обетований, ну она уже, знаете, настолько ясная, что мне казалось бы, чтобы не понять это, ну это просто не надо не хотеть. Ну я понимаю, что происходило как раз-то наоборот. И в свое время пришло четкое и ясное понимание. Отсутствие правильного понимания применения обетований связано именно с тем, что тот или иной, рожденный свыше, не то, что не имеет знания, будьте сейчас внимательны, Знания имеют все. Не то, что они имеют знания, они имеют откровение. Раньше я как бы слово откровение, слово знание не очень разделял. Но по мере того, как я вижу эффект работы откровения, я понимаю, что откровение это не просто знание. Откровение это знания, наполненные силой. Именно откровение является инструментом исцеления души. Именно откровение снимает бремя и ярмо тьмы с души. Не просто знание. Вы можете читать Библию и для себя очень видеть какие-то последовательные действия. При этом вашего как бы взгляда на это знание, этого может хватить ровно на 15 минут. Через 15 минут, когда сбежит молоко, вы забудете даже, о чем вы читали эту последовательность. Потому что знания, они сразу раз и переключились на другую область знания. Либо вы что-то услышали по телевизору, и вам выдали интересную информацию. И эта информация легла на эту информацию. И информация на информацию. И как слоеный пилох, значит, пирог слоеный. И вы уже не помните, какой там был первый слой. Потому что первый уже накрылся 41-м пирогом. В целом у меня сформировалась картинка, что откровение это не знание, как информация. Откровение это свет, который изливается в вашу душу Духом Святым, раскрывая какой-то вопрос или какую-то область знаний на сверхъестественном уровне. Когда вы не то, что знаете, понял, нет. Это когда вы видите. Просто видите. Когда вы видите не детальку одну, а видите объемно. И вы кому-то говорите, неужели ты не видишь? Он говорит, ну мне как бы понятно. А что значит видишь? Вот это и есть откровение. Когда вы видите, а не просто знаете. Когда вы это так видите, что вы можете даже это нарисовать, спроецировать, рассказать, причем детально. То есть именно откровение, к которому мы будем стремиться, и является тем инструментом, который поможет вам не только знать, но знать сверхъестественно, и через откровение от Святого Духа увидеть, как применяются обетования. Поэтому цель всего этого материала, который вы будете слышать, не дать вам знания, не дать вам информацию о том, как это действует. Я верю, что мы уже переросли какие-то моменты. Цель всего материала, который вы будете здесь слышать, это привести вас к откровению. Откровению о том, как применяются Божье обетование. Это несложно, потому что фактически вы где-то уже это и практиковали. И получали результаты. И эти результаты уже отражаются на вашей жизни. Но так как вы это сделали в какой-то момент просто в доверии кому-то, не вникая в сам порядок, просто в доверии кому-то. Вам сказали, если устами исповедуешь Иисуса Господом, и сердцем будешь веровать, то спасешься, ибо устами исповедуешь спасению, а сердцем верует в праведность. Вы сказали, хорошо, повторяй за мной молитву. Вы повторили. Все. То есть, по сути дела, вы сделали уже все правильно. Но не имея об этом откровения, а просто двигаясь в послушании, вы даже не спроецировали это на все Царство Божие. Потому что для вас это было, ну, спасибо, что подсказали, что я должен сделать, а повторять. Хорошо, буду повторять. Вы повторили. В целом, вы даже как бы просто получили какой-то набор знаний, вы эти знания применили, и вы пошли дальше, потому что не было откровения. Не было откровения. То, что мы сейчас будем делать, мы будем фактически в какой-то степени бомбить ваш благословенный ум. Учитывая, что в этом будет присутствие Духа Божьего, мы будем ожидать именно откровения. Поэтому мы начнем сегодня. И каждое служение, ну, по всей видимости, сегодня мы какую-то часть Потом следующее служение добавим. Это будет первый пример. То есть два служения, это будет первый пример. Потом будет второй пример. Потом будет третий пример. Я думаю, что мы рассмотрим истории 4. Истории, которые очень ярко раскрывают применение обетований Божьих и получение результатов. И мы не будем рассматривать эти истории, как знаете, просто как информацию. Я вас информирую, как это делать. Нет. Наша задача ожидать откровения от Духа Божьего. Поэтому давайте мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Дух Святой, или правильнее пойдем так, попросим, чтобы Отец Небесный Духом Своим дал нам откровение. Мы сейчас эту молитву совершим не только в целом для себя, но и для всех, кто будет слушать этот материал. Это очень важно. Писание говорит, не имейте, потому что не просите. Не имейте, потому что не просите. Мы попросим, и мы будем ожидать. Отец, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса, и мы просим Тебя об откровении. Об откровении, о применении Твоих драгоценных обетований. Спасибо Тебе за каждое обетование. Они для нас важны, они для нас ценные, и в Сыне Твоем они сделались для нас. Да и аминь. Отец, мы просим Тебя об откровении во имя Иисуса. Пусть откровение о применении обетований наполнит душу каждого слушающего во имя Господа Иисуса. И мы верим, что во имя Господа Иисуса Ты даешь нам откровение о применении Божьих обетований. Во имя Иисуса. Аминь. Вот. Поэтому мы будем ожидать откровения. Ожидайте откровения. Будет идти поток знаний. Но учитывая, что здесь будет движение Духа, для нас важно, что будет происходить не в нашем духе, а что будет происходить в нашем уме. При участии Духа Святого. А теперь читаем из послания апостола Павла к евреям. Начнем с него. Потому что там, в общем-то, говорится о человеке, который является нашим духовным праотцом, а это именно Авраам. Это как раз один из тех людей, в жизни которого вопрос обетований был проявлен особенно ярко. То есть, вот что касается Авраама, вот что касается Авраама и Богом данных ему обетований, там есть ряд событий, которые действительно можно рассматривать как наглядное обучающее пособие. И в целом я верю, что Дух Святой будет работать с нами через это наглядное обучающее пособие, проливая свет на то, как работает обетование. Причем, что на тот период времени Авраам вообще не имел знания и мудрости, как работает обетование. Просто есть какие-то вещи, которые он делал, не зная, что он делал, но он это делал. И происходили определенные события. И Бог записал это, чтобы в целом потом участники Завета могли смотреть на это и делать для себя соответствующие выводы. Как действовать им, чтобы получать на основании обетований участие Бога в своей жизни. Поэтому читаем из послание апостола Павла к евреям. 6 глава, начнем с 13 стиха. Бог, давая обетование Аврааму. Давайте здесь немножко остановлюсь. Потому что, учитывая, что у нас уже есть какие-то все равно знания, используя какие-то слова, допустим, слово «обетование», мы можем просто его услышать, и не вникать, что на самом деле происходит. Хотя, если здесь остановиться и просто вникнуть, что происходило на самом деле, когда Бог давал обетование Аврааму? Что он делал? Здесь написано «давал обетование». Но если еще более объемно представить ситуацию, то здесь Бог открывал Аврааму свою волю. Брат Олег, ну, по-моему, это и так понятно. Нет, послушайте, вы должны понимать. Если вы хотите иметь откровение об обетовании, что это такое? Что это такое? то вы должны иметь глубокое осознание, что каждое Божье обетование – это в первую очередь Его воля. Иногда у рожденных свыше есть такие высказывания. Ну, если бы мы знали Его волю. Дорогие мои, вы что, Библию не читаете? В Библии более 7 тысяч обетований, каждая из которых открывает Его волю. В определенных деноминациях и даже религиозных движениях есть такие прямые высказывания. Вы никогда не можете знать, что Богу угодно. Подождите, если вы не знаете, что обетование – это есть Его воля, то, пожалуйста, не вписывайте туда всех. Потому что определенные как бы религиозные там лидеры духовенства, они вот такие высказывания делают. Но мы не знаем, что собирается делать Бог. Подождите, если вы не знаете, это не значит, что все не знают. Если вы Библию так и не поняли, и не поняли, что каждое Божье обетование – это есть сказанная воля Божья, а в определенный момент и записанная воля Божья. Поэтому, если вы будете слышать какие-то такие высказывания, я вас убедительно прошу, не рассматривайте их как истину. Потому что, когда Бог произносил вслух свои обетования и давал их человеку, Он тем самым уже открывал свою волю. Свою волю. Свою волю. И читаем дальше, которая выражалась именно в форме обетования. То есть, если вы знаете обетование, то вы знаете его волю по поводу того, о чем говорит обетование. Поэтому вы можете взять какую-то ситуацию и найти волю Божию на эту ситуацию. И если в вашем уме звучит, ну, не знаешь волю Божию на эту ситуацию, вы скажете, я знаю волю Божию на эту ситуацию. У меня есть обетование, которое говорит о воле Божией на эту ситуацию. Вам придется грубо поговорить со своим умом, который ставит под сомнение волю Божию на эту ситуацию. Подлинно ли сказал Бог на эту ситуацию? Подожди, мне очень знакомо это высказывание. По-моему, это сказал дьявол в Эдемском саду. Это не я, это не я. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Это она говорит. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, то есть выше Бога, конечно, никого нет. То есть люди всегда клянутся чем-то самым дорогим или самым важным и великим для себя. Поэтому чаще всего клянутся мамой. Хотя, ну, как они же ее не творили, но тем не менее. В общем, это их такие проблемки есть. Клялся самим собой. Другими словами, послушайте меня внимательно. Открывая свою волю, Бог в гарантию того, что Он говорил, ложил самого себя. Гарантирую тебе. Гарантирую тебе. Самим собой клянусь. Клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, давайте мы здесь остановимся, потому что здесь нужно остановиться и провести достаточно, ну, немаленькие исследования. Опять мы их будем делать не для того, чтобы наполнять себя знаниями, а для того, чтобы ждать откровения. Пусть Дух Божий сделает самую важную, конечно, и тяжелую работу. Ну, Он знает, что Он делает, и у Него это получится. Поэтому Бог, давая обетованию человеку, тем самым открывал ему свою волю. Скажите мне, если вы хотите узнать Его волю по отношению к какой-то ситуации, чтобы смело приступить к престолу благодати, зная Его волю, где вы можете или в чем вы можете найти Его волю и узнать Его волю на эту ситуацию? В обетовании. Молодцы. В Библии, в обетовании. Я буду задавать вам периодически такие вопросы, чтобы вы больше никогда не задавались вопросом, где узнать Его волю. В чем представлена его воля? Его воля представлена в его обетованиях. Поэтому, если я хочу узнать его волю, я открываю Библию и нахожу обетование. Брат Олег, я пока не знаю, как найти обетование. Если вы не знаете, как найти обетование, найдите рожденного свыше, который в Боге уже подольше, чем вы. Спросите у него, а ты знаешь, что такое обетование? Если он скажет, конечно, знаю. О, хорошо. А ты можешь мне подсказать обетование по какой-то ситуации? Могу. Хорошо. Но если у него спросили, что такое обетование, он говорит, не знаю. Лучше не трогайте его дальше. Не задавайте ему лишних вопросов. Оставьте его. А если когда вы спрашиваете про обетование, он говорит, тоже оставьте. Чем длиннее тем быстрее ставьте. Ой, как это еще присутствует. Итак, Бог, давая обетование человеку, тем самым открывал ему свою волю. Послушайте. То, что было дано Аврааму как обетование, заметьте, в естественном физическом мире. Вопрос к вам. Давайте я задам вам лучший вопрос. То, что Бог давал Аврааму как обетование, сразу реализовывалось в естественном физическом мире или нет?
Нет.
Заметьте, он что-то дал Аврааму, но оно реализовывалось не сразу. А теперь забегая немножко вперед. Когда вам что-то надо, и вам кто-то что-то обещает, вы хотите сразу? Почему я это сказал? Потому что чаще всего, не имея ясного представления, как работает обетование, именно этого и хочет ваш драгоценный ум. Потому что мы начинаем проецировать опыт между людьми. Сейчас, потому что завтра может быть поздно. На Бога. Хотя правильный опыт с Богом проецировать на людей. Но нашему уму понятнее так. Ага, значит, как я действую с тем-то человеком, значит, и Бог так со мной действует. Нет, дорогой мой, не проецируй это сюда. Потому что когда Бог давал Аврааму обетование, они реализовались не сразу. И есть причина, почему не сразу. И причина не всегда был Бог. И остается всегда не Бог причиной, чаще всего. Если вы не знаете, по каким причинам обетование реализуется не сразу, то, по сути дела, вы будете постоянно думать, он пообещал, ладно, да, пообещал, хорошо, пообещал. А может, это ему только пообещал. Вы начнете сразу фантазировать. Теперь мы зададимся с вами вопросом. Что это такое обетование Бога для человека в свете Божьей мудрости? Когда мы ответим на этот вопрос, вы поймете, что такое обетование. Не в целом, как открытая воля Божья для человека. Не в целом, как то, в чем Бог поклялся. Вы более объемно взглянете на обетование. То есть одна из задач этого учения, это чтобы вы имели объемное представление об обетовании. Потому что когда вы имеете объемное представление об обетовании, у вас тогда сформируется правильное представление об обетовании. Вы не будете устраивать какой-то ненужный эксперимент, применяя такие жесткие дисциплины. Давайте мы сейчас, учитывая, что мы уже начали рассматривать события, связанные с Авраамом, давайте мы вернемся к этим событиям, записанным в Ветхом Завете. Потому что мы читали с послания к евреям, где апостол Павел этот пример берет для того, чтобы раскрыть какие-то мудрости в отношении клятвы. Мы же сейчас вернемся вообще к Аврааму, в те события, которые происходили в тот период времени. Поэтому будем читать Бытие, 12 глава, с 1 стиха. Именно там начинают раскрываться эти события. Читаю. И отсюда мы будем и стартовать. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Послушайте, это еще не обетование. Нет, здесь уже есть кусочек обетования. Я укажу землю, которую я укажу. То есть уже Бог что-то обещает. Я укажу тебе. То есть это уже обещание, да. Но это еще не той глубины обещания, которое мы будем дальше с вами рассматривать. Но он уже начинает что-то говорить, что он будет делать. Есть то, что он просит делать его. И есть то, что он говорит, что он сделает. Брат Олег, вы хотите сказать, что, в общем-то, обетования открывают то, что будет делать Бог? Да, в целом, а каждое Божье обетование, это не просто его воля, это то, что он будет делать. Подождите, если это он будет делать, значит, обетования в целом не могут не исполниться. Их же будет исполнять Бог, но я вас к этому подвожу. Потому что за каждым Божьим обетованием стоит не информация, она там есть, но в основном не она является сутью. За каждым Божьим обетованием стоит тот, кто его пообещал, личность. Если бы рожденные свыше рассматривали обетование как личность, они бы и относились к обетованиям как к личности. И это бы изменило вообще в целом отношение к обетованию. Потому что они понимали, что за этим обетованием кто-то стоит. Я не могу рассматривать обетование просто как кнопку. Я не могу рассматривать обетование просто как стишок. Подождите, так за этим обетованием стоит личность, причем всемогущая. Значит, отношение к этому обетованию правильно формировать. Как личности, не просто говорить, а общаться. Брат Олег, что-то не могу понять, как это общаться с обетованием? Я вас познакомлю в целом, как это действует. Давайте прочитаем, какое обетование Бог дал Аврааму в тот период времени. Это второй стих, там уже начинается более детальное обетование. Если он сказал в землю, которую я укажу тебе, здесь есть уже фрагмент обетования. Но то обетование, о котором мы будем говорить, мы читаем дальше. И я произведу от тебя великий народ. Кто сказал, что произведет великий народ? Бог. То есть есть моменты, где Бог открывает свою волю и открывает то, что он хочет и готов сделать. Скажите мне, если вам кто-то говорит, что он хочет и готов сделать, то насколько у него получится это сделать, зависит от кого? От того, кому говорится. Если перед вами стоит человек и говорит, я хочу для тебя прокопать все эти 6 соток. Я хочу для тебя все эти 6 соток прямо землю превратить в пух. Подождите, от кого зависит, сделает это он или нет? А допустите вы его это делать или не допустите вы его это делать? От вас? Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. То есть, что мы видим? Что Бог дает Аврааму обетование. Давайте немножко обозначим. Будьте сейчас особенно внимательны. Когда Бог давал Аврааму обетование, в каком мире эти обетования уже были? В духовном. Совершенно верно. То есть вы уже правильно понимаете, что когда Бог что-то дает, то первое, где это начинает быть, мы знаем, что из видимого, из невидимого происходит видимое. Брат Олег, вы хотите сказать, что обетование спасешься ты и весь дом твой? Это значит, что в духовном мире они уже спасены? Молодцы. Тогда почему эти паразиты еще до сих пор себя так ведут? Потому что просто то, что в духовном, никто не переместил в материальное. Сила в духовном уже есть. А тот, кто, в общем-то, поставлен эту силу принять и направить, не знает, как это сделать. Не то, что не может. Не может, о том речи не идет. А не знает, как это сделать. Это все равно, что в этой аудитории есть источник тока. И все знают, где он. Но никто не знает, как этот источник тока использовать. И ток есть. И место знаем где. А пользоваться не пользуемся. Вот это примерно тоже происходит вот с этим. И источник есть. И место знаем. А как пользоваться, люди не знают. Поэтому читают как рассказы. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение». Когда Бог сказал это Аврааму, в духовном мире это уже начало быть. Другими словами, он уже высвободил это. Он уже высвободил это. Все, что касается Бога, это уже есть. Что касается Бога, это уже есть. То есть, когда Бог что-то обещает человеку, он тем самым делает это доступным. Сперва в мире духовном. Пока так, такой порядок. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я стал участником завета, то я как участник завета вижу в завете то, что в отношении меня уже приготовлено в мире духовном? Молодцы! Так и написано, что Он благословил вас в нем всяким духовным благословением в небесах. Брат, ну почему они только в небесах? Это я могу спросить, а почему они только в небесах? Пожалуйста, перемещайте их. Перемещайте их. Этим мы будем заниматься. Мы будем узнавать, как перемещать. Из невидимое – видимое. Из невидимого – видимое. Я верю, что то, что я говорю, оно уже как-то упрощает какой-то ваш взгляд на практику обетования. Потому что обетование – это не что-то аномальное, которое работает с чем-то аномальным, и непонятно, откуда оно берется, и непонятно, куда оно проходит. Нет. Обетование работает с тем, что уже есть. Но пока в невидимом. Но оно уже есть. Обетования никогда не работают с тем, чего нету, так как само обетование говорит о том, что уже есть. Бог от начала возвещает то, что будет в конце, если применят то, что говорит, что от начала. А именно каждое обетование об этом говорит. Спасешься ты и весь дом твой. Оно уже возвещает от начала, что доступно в конце. Ну, я просто беру это обетование. Так можно любое обетование взять. Потому что все равно из невидимого происходит видимое. Итак, Бог дал Аврааму обетование. Я произведу от тебя великий народ. Именно с этим фрагментом обетования мы с вами и поработаем. Мы не будем брать все обетования, потому что мы немножко можем как бы быть рассеянными. Нам надо более конкретизировать наш взгляд и нашу стратегию изучения. А теперь от Бога, от его обетования к Аврааму. Будьте сейчас внимательны тоже. А тот момент, когда Бог дал Аврааму обетование, даже при том, что мы называем его праотцом, и называем его мужем веры, и называем его того, кто первый, по сути дела, применил веру. Но на тот момент, когда Бог дал Аврааму обетование, Авраам не знал, не имел мудрости, не имел понимания, как применяются Божьи обетования. То есть на тот период времени у Авраама было такое представление. Я хочу, чтобы вы его сейчас правильно поняли, и я думаю, что вы где-то что-то увидите. У Авраама была естественная практика взаимодействия с обетованиями. То есть он знал, что когда к нему приходит какой-то человек и говорит, я обещаю тебе то-то, то-то. Авраам знал, что если тот человек это пообещал, то значит этот человек будет заниматься реализацией этого, если ему это разрешат. То есть все, что знал Авраам, это знал, что если тебе кто-то что-то пообещал, то просто предоставь возможность, он сам это сделает. Вот такое представление было у Авраама. Поэтому, когда Авраам получил от Бога обетование, в его представлении это было просто согласиться, так как он рассматривал обетование как информацию о том, что хочет делать Бог. В целом Авраам и занял такую позицию. Я не против. Я не против. Пожалуйста, ты хочешь это делать? Я подожду. И Авраам стал ждать. И, конечно, на радостях, особенно на первом этапе, возможно, своей жизни, Авраам делился с людьми. Он говорил, вы знаете, что мне пообещал Бог? Бог пообещал, что я буду отцом множества народов. Ой, Бог дал мне такое хорошее обещание, что я произведу от тебя великий народ. И всякий раз, когда Бог говорил, Авраам говорил об обетовании, он говорил это как о том, что еще будет. Что еще будет. Что еще будет. Почему он так говорил? Потому что он еще этого не видел. Он говорил это в будущей форме, так как он еще этого не видел. Знакомая, да, картинка? И он это говорил. И он продолжал это говорить. Ну, если Бог мне это пообещал, я согласен. Наверное, он сам это сделает. Поэтому, знаете, Бог мне пообещал, что он сделает меня отцом множества. Бог мне пообещал. И я жду. И я жду. И я жду. И идет время, спустя какое-то время, Бог снова обращается к Аврааму. Подождите, у Авраама уже есть обещание? Есть. Бог снова обращается к Аврааму. Из уже данного обетования Бог снова продолжает говорить о том же. Бытие 13 глава 16 стих. «Сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». То, что Бог сказал снова Аврааму, основывалось на том, что уже было сказано прежде. Бог ничего не добавляет. Он лишь разворачивает уже сказанное. Скажите, у Авраама уже есть обетование? Возникает вопрос. Авраам, у тебя уже есть обетование? С другой стороны, вы не можете Аврааму предъявить претензии. Авраам фактически это как раз один из тех людей, который первенец в практике обетования, который во многом записан как пример в практике обетования. Поэтому то, что касается Авраама, вы не можете рассматривать, что в вашей жизни должно быть все происходить так же. Потому что фактически в Библии мы видим два человека. Авраама и Авраама. Если первый – это человек вообще, который никакого представления об обетованиях не имел, то второй человек – Авраам. Это человек, который уже научился немножко применять обетование. Это как бы два разных человека по своей практике в обетовании. Потому и в вашей жизни так же самое будет. Будет момент, когда вы есть то, что вы есть сейчас, и ваш опыт практики обетования. Потом вы научитесь применять обетование, и ваша жизнь уже будет другая, вы уже другой человек. Почему? Потому что теперь вы не относитесь к обетованиям так, как относились раньше. Вот примерно то же самое происходит в жизни Авраама. Прошло какое-то время, Авраам имеет обетование, не видит проявления обетований, и Бог снова начинает говорить к Аврааму и говорит, я сделаю потомство твое, как песок земной. То есть на основании существующего обетования он начинает его разворачивать, говоря о том, что находится в этом обетовании. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство это будет сочтено. При том, что Авраам слышит это, он продолжает относиться к этому уже новому, как освеженному, так же, как он относился к тому. Он воспринимает это как информацию о том, что хочет сделать Бог. И он продолжает занимать позицию. Если Бог хочет это сделать, то я не против. Пусть это делает. Я подожду. Я даже и предполагать не мог, что очень много верующих сидят и ждут. Если Богу будет это угодно, Он сделает. Почему вы решили Богу навязывать, что Ему делать? Если Богу угодно, у меня это будет. Если не угодно, у меня это не будет. Если на это воля Божья есть, у меня это будет. Если на это воли Божьей нету, у меня этого не будет. Послушайте, то же делал Авраам. Немножко в другой форме, но примерно то же самое. Послушайте, нам уже больше известно, чем Авраам. Авраам не мог открыть книгу пророка Исаии. Авраам не мог найти 51 главу, 11 стих и прочитать. «Слово мое, которое исходит из уст моих, не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает или творит то, для чего я послал его». Авраам не мог это узнать. Поэтому давайте не будем смотреть на себя, как Авраам смотрел на себя. Потому что есть то, что нам открыто, 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 и еще больше открыто, чтобы то, что делал Авраам, мы могли смотреть с новой позиции. И дополнить, и увидеть более объемно. Поэтому уже произнесенное Богом обетование говорит не о том, что Бог хочет сделать, а о том, что Он уже сделал. А Авраам продолжал ждать, как будто это еще не сделано. Да, Авраам не имел откровения в духовном мире. Мы имеем. Да, Авраам не знал, что в духовном мире это уже есть. Мы знаем. Поэтому требование или отношение к вам с требованием к вам будет совсем другим. Вы уже знаете, что если что-то обещано, это уже есть. Брат Олег, вы хотите сказать, что обещания Бога всегда говорят о том, что Он уже приготовил? Да. Да. Каждое обещание Бога говорит о том, что Он уже приготовил. Просто есть момент во времени. Потому что то, что Он приготовил, не обязательно нужно вам сегодня. Хотя, если вы узнаете, что Он приготовил, вы бы захотели именно сегодня, именно вы здесь. Хотя вам не нужно сегодня и здесь это. Оно вам нужно и будет нужно, но не сегодня и не здесь. Но вы бы уже взяли бы сегодня и здесь. Авраам и этого не знал. Поэтому в целом Авраам и не относился к обетованиям с тем уровнем откровения, которое мы имеем уже в какой-то степени. Но Авраам, как и прежде, продолжал не знать, как применять и поступать с пророческим словом, с сверхъестественным Божьим семенем его потомства. Потому что каждое Божье обетование является пророческим семенем. Каждое Божье обетование является семенем того, что уже несет в себе силу исполнить само себя. Каждое семечко в физическом мире имеет в себе силу. И все, что нужно для того, чтобы эту силу активировать, поместить ее в соответствующую среду. Как вы активируете силу жизни в семени? Помещая ее в почву и поливая. Послушайте, но Слово Божие – это семя Божие. Слово Божие – носитель силы Божией. Каждое Божие обетование – это семечко, готовое произвести породу своему, если в отношении этой семечки вы сделаете то, что в отношении ее нужно сделать. Авраам не знал, что нужно делать в отношении семени. Поэтому Авраам взял эту семечку, положил на самом видном месте, на подоконник, и каждый день радовался тому, что у него есть Божье обещание, и каждый день радовался тому, что Бог это сделает. А семечко лежит на подоконнике. И когда его спрашивали: «Авраам, почему у тебя нет детей?» Он сказал: «Подождите, Бог пообещал, что у меня будут, пошли покажу семечку». Ну, на тот период времени никто не понимал, что семечко вообще нужно что-то делать. Хотя сейчас у нас это вызовет улыбку, но неужели непонятно, что нужно семечку посадить в почву? Но я могу вас спрашивать то же самое, но неужели непонятно, что нужно сделать с обетованием? Брат Олег, я уже делал с обетованием. Но подожди, когда ты садишь семечку в почву и поливаешь, Ну подожди, ты сомневаешься, что она вырастет? Не, ну если хорошая семечка, почва, полив, я не сомневаюсь, что она вырастет. Подожди, откуда у тебя сомнения, что обетование ничего не производит? Кто тебе сказал, что обетование ничего не производит? Это же семечко, производящая породу своему. Да, ты этого не видишь, послушайте, но вы тоже не сразу видите, что там зелень. Тоже есть все равно какое-то время. Поэтому Авраам, как и прежде, не знал, что делать с семенем. Авраам, как и прежде, не знал, что делать с обетованием. Поэтому Авраам продолжал просто ждать. Это все, что он мог делать на тот период времени. Ну ладно, Авраам, он не был рожден свыше. Но дети Божьи вообще на сегодняшний день, имея обетование, продолжают вести себя как Авраам. Я имею в виду в первом периоде времени его невежества. Поэтому независимо, сколько обетований вам доступно, если вы не знаете, как их применять в своей жизни с Богом, вы не будете видеть их результаты. У вас может быть более даже обетований, но вы никогда не увидите результата, если вы не знаете, что с ними делать. В большинстве случаев именно это и происходит. Что и было очевидно в жизни Авраама. Зная из обетования волю Божию, он в своей жизни ничего не менял. Он продолжал ожидать, что Бог сам будет это делать. Сам. Послание к Евреям, 4 глава, 2 стих. Подобное высказывание в отношении народа Израиля. Почему у них не было реализации воли Божьей. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Другими словами, они не сделали с обетованием то, что необходимо с ним сделать. В свое время я приводил такой пример, как обучающий пример. Возьмите обетование, напишите его на листике бумаги, на лоскутке, на полосочке, и приклейте его на горшок для цветов. И приклеили. Потом возьмите семечку, допустим, там фасоли, и представьте, что вот это то обетование, которое вы написали на бумаге. Положите семечку в землю. Есть. Молодцы. Это значит, возьмите это обетование, вложите в свои уста. Есть. Молодцы. И начинайте его поливать, когда надо. Это значит, с благодарением говорить. Каждый день с благодарением говорить. И можете каждый день подходить к вазону и смотреть на него. Брат Олег, я уже 2 дня с благодарением говорю, ничего не происходит. Пойдите к вазону. А что смотреть на вазон? Там тоже ничего нет. Молодцы, хорошо, поняли. Тему поняли. Там ничего нет? Да, ничего нет. Ну, продолжайте благодарить. Хорошо. Неделя проходит. Брат Олег, я уже неделю благодарю за то, что... И благодарю, но ничего нет. Пойдите к вазону. Что там? Тоже ничего нет. Молодцы, хорошо. Ну а как провести вам еще этот исследовательский эксперимент? Сперва зелень, колос, полное зерно. Но пока зелень появится, тоже сразу ничего нет. Брат, легко зелени говорится, когда это обетование. Он производит в нас и хотение, и действие. Когда появится зелень, он начнет возбуждать в вас какие-то хотения, которых раньше не было. Это зелень, это еще не сам плод, но уже есть какие-то хотения, которые раньше не были. Да, брат Олег, удивительно, у меня появились какие-то желания, которых раньше не было. Это только зелень. Еще колос, еще полное зерно, подождите, вы еще пройдете весь путь. Брат Олег, так и так работает обетование. Подождите, я вам расскажу, как оно работает. Может быть, вам придется взять вазон и пройти весь этот путь. Только не сажайте туда картошку. Я знаю, что от нее есть польза. Фасоль. Просто фасоль. Брат Лех, а если картошку? Тогда придется взять больше вазон. Потому что важен не только полное зерно, но и плод, который будет под. Хорошо. Итак, независимо, сколько обетований вам доступно, если вы не знаете, как их применять в своей жизни с Богом, вы не будете видеть результатов. Поэтому, если Бог что-то пообещал, Он уже это дал. Просто пока оно еще в мире духовном. Но в духовном это уже высвобождено. В духовном это уже высвобождено. Брат Олег, но я этого не вижу. Праведный верою Богу жив будет. Если Бог сказал, что Он этого уже желает, значит, Он уже это высвободил. Это уже есть. Другое дело, вы пока этого не видите, потому что пока вы этого не приняли. Брат Олег, а почему бы ему самому не втулить это мне? Ну, наверное, потому что он есть любовь. А любовь не ищет или не навязывает свое. У него есть благоволение, но он его не навязывает, потому что он любовь. Он любовь. Брат Олег, а вот я у своих детей не спрашивал, я ему ложку в рот и кушай. Но вы же не все подряд ему запихивали. Вы же ему батон в 6 месяцев не запихивали. Поэтому, когда, да, есть такой период времени, когда мы, как духовные младенцы, нам говорят, так, ребята, молитесь. Так, ребята, вам бы неплохо быть на собрании. И мы крутим, знаете, как ребенок носом перед ложкой. Но по мере того, как это производит в нас определенную работу, у нас появляется уже и у самих соответствующих рефлекс потребности. И у меня на сегодняшний день ребенок, когда только говоришь слово «каша», если вы не успели ее приготовить, то сами виноваты. Потому что его голос, ох, его голос, он не говорит о том, что он хочет. Он очень тембрально в соответствующих децибелах это выражает. Я думаю, что первый, кто узнает, что он хочет кашу, это соседи обычно. Ну, во всяком случае, в наших панельных домах соседи очень проинформированы о детях. Неважно, на каком они этаже. О, если вы сказали слово «каша» и не приготовили, то мой сын Елисей выдаст вам всю чистоту тембральности. А раньше нет, раньше вы бы его не заставили. Почему? Потому что у него еще в организме не выработалась соответствующая потребность в этом. Сейчас заставлять его не надо. Хотя есть продукты, которые мы новые внедряем, и у него есть какая-то вот такая реакция. Но потом, когда он это распробует, вкусите и познайте, как благ Господь. То есть есть какой-то процесс, не сразу. Вот так и работа с обетованием. Вначале мы не видим, и мы крутим носом. Но я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Подождите, потому что надо закрыть глаза. Как закрыть глаза и видеть? А только так вы и увидите, что происходит в духовном мире. Потому что пока ваши глаза открыты, вы на все смотрите. А не нужно смотреть на все. Словам моим внимай. И кричам моим преклони ухо твое. Нужно успокоиться и смотреть в дух. О, брат Олег, я вижу, там уже зелень есть. А ну посмотрите к вазону. И там зелень есть. Даже телефон обрадовался. Бытие 15 глава 2 стих. Авраам сказал: Владыка, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Подождите, почему Авраам так ответил Богу? Потому что Авраам продолжал искать глазами. Он смотрел на Сару. Он смотрел, что ничего не происходит. Он смотрел, что Сара постоянно остается бесплодной. Она была бесплодной. Но он ожидал, что если Бог сказал, что он будет отцом, то он ожидал, что Сара изменится в этом вопросе. Но ничего не происходило. Он просто ждал. Он предпринимал какие-то свои действия, как мужчина. Ничего не происходило. И вдруг Бог снова с ним заговорил. И теперь, когда уже Авраам разговаривает с Богом, он уже разговаривает с позиции упрека. Вот, Я остаюсь бездетным. Ты сказала, я остаюсь бездетным. Подождите, у Авраама уже было обетование. Почему у него нет результата обетования? Потому что Авраам просто не знает, что с ним делать. Подождите, Авраам что, ничего не делал? Не, он делал на физиологическом уровне, делал то, что мог делать, то, что умел делать. То есть он не бездействовал вообще как таковой. Но то, что он делал, это было то, что он делал с телом, но не со словом. Вы можете с телом делать сколько угодно. Брат Олег, надо Богу помочь. Чем вы можете помочь Богу? Я верю, что когда вы поймете, что сам этот пример есть показатель не только того, как и работает слово, а и того, что не нужно делать, чтобы оно работало. Богу не нужно помогать вашим телом. Ваше тело не может производить сверхъестественные результаты. Чтобы пришли сверхъестественные результаты и отразились даже на вашем теле, вы должны работать со словом, а не с телом. Да, возможно, вам придется использовать и тело, но вначале слово, потом тело, а не наоборот. Вот я остаюсь бездетным. Вот ты не дал мне потомства. И вот домочадец мой, наследник мой. То есть из ответа Авраама очевидно, что пророческое слово, обетование, семя Бога, которое он дал ему о потомстве, оставалось Авраамом абсолютно неиспользованным. Он относился к этому как к информации. Он относился к этому просто как к знанию. Он относился к этому как к тому, что его проинформировали. То есть, если бы вы спросили Авраама в то время, Авраам, Бог хочет, чтобы у тебя были дети? Авраам бы уже спустя 15 или сколько там лет бы сказал, конечно, хочет. Он мне еще 15 лет об этом назад сказал. И вы бы спросили, а почему у тебя нет детей? Он бы сказал, откуда я знаю? Откуда я знаю? Он мне пообещал и не дал. И вы бы сказали, ну, наверное, воля Божия поменялась. Потому что если бы он пообещал, он бы дал. А если он пообещал и не дал, значит, ты, Авраам, где-то сделал глупость. Ну, есть такие умники, которые вот такие ищут, что... Значит, ты где-то сделал глупость. Значит, ты согрешил. Значит, ты недостоин иметь детей. Значит, Сара, значит, ты. И пришли помогать. И добивать. Слава Богу, что в жизни Авраама не было таких людей. У него просто было невежество, которое тоже добивало его. Тоже добивало его. Итак, мы видим с вами, что Авраам, не зная, что делать с обетованиями, занимал просто позицию знающего и ожидающего. То есть это очень распространенная позиция. Вы спросите человека, как ты думаешь, Бог хочет, чтобы спаслись твои дети? Он говорит, конечно. Ты точно знаешь? Точно знаю, написано в Библии, спасешься ты и весь дом твой. А почему они не спасены? Ну, наверное, Бог пока еще их не спас. Наверное, пока еще не время. Наверное. Но Бог же уже хочет, хочет. А почему не спасены? Ну, наверное. А что ты делаешь для того, чтобы они были спасены? Я благодарю, я жду. Я не мешаю Богу. В большинстве случаев не делают. А если вы спросите, они скажут, я верю Богу. Подождите, как ты веришь? Ну, я верю Богу, что они будут спасены. Как ты веришь? Ну, я просто верю Богу, что они будут спасены. То есть я не против того, что они будут спасены. Я в курсе, что он пообещал мне, что они будут спасены. И я не против того, что они будут спасены. Я верю тому, что они будут спасены, потому что я не против того, что они будут спасены. Послушайте, то, что вы не против, это не вера. И никакого отношения к вере не имеет. И молиться есть, и на то есть воля твоя да будут, это вообще не молитва веры. Никакого отношения к вере не имеет. И не имела. И если тебе будет угодно, это не имеет отношения к вере. И с этими проблемами сталкивался Авраам. И спустя какое-то время, после множества просьб Богу, послушайте, после множества просьб Богу, Господь, где ребенок? Где ребенок? Где ребенок? Где ребенок? Да, мы в Библии не видим, что Авраам к этому склонялся и взывал, и спрашивал. Мы не видим это. Потому что действительно, знаете как, я где-то понимаю в этом вопросе Бога, что если бы Бог представил всю картину жизни Авраама, а это порядка 24 лет, человек не получал обещанного. Я думаю, что мы серьезно задумались над многими вещами. Поэтому Бог сократил многие истории и представил нам те фрагменты, которые полезны для нас, чтобы не уйти в сторону, не создать какие-то новые доктрины, а чтобы научить нас. Научить нас. Поэтому не рассматривайте обетования Бога, исходя из фактов вашей жизни. Они были даны Богом, чтобы изменять факты вашей жизни, а не для того, чтобы обращать ваши взоры на факты вашей жизни. Напомню, он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Псалом 32, 9 стих. Божье пока не существующее в естественном физическом мире начинает быть через сказанное вслух слово веры, говоря несуществующее как существующее. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Авраам не знал это, послушайте. Авраам узнал об этом спустя десятки лет. Поэтому эти десятки лет Авраам просто ждал. Он знал и он ждал. И это приводило его к разочарованию. Поэтому Бог действует. Я прочитал, как название существующее, как существующее. И Бог не меняет метод воплощения своей воли. Из невидимого, а это так было и всегда будет именно так, произошло видимое. И если вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начинает быть, то именно все так и начинает быть. Вначале должно быть слово. Теперь читаем дальше. Бытие 15 глава с 4 стиха. И было слово Господа к нему, к Аврааму, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет наследником твоим. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Скажите, Авраам услышал что-то новое? Ничего нового. Бог продолжает с ним говорить на предмет того, что он уже пообещал. Это все равно, что если вы взяли обетование, спасешься ты и весь дом твой, и снова придете к Богу и скажете: Бог, почему они не спасены? Послушайте, он с вами будет заговорить именно о тему того, что они уже спасены. И вы не будете в недоразумении. Бог, о ком ты говоришь? Ты говоришь о них так, как будто они уже члены церкви. Ты говоришь о них так, как будто они уже сидят в сыне твоем, одесную тебя. Ты говоришь о них так, будто бы они уже исполнены Духа Святого и говорят на иных языках. Бог, хочу помочь тебе со зрением. Может, за тебя помолиться? Потому что ты не видишь их? Послушайте, это вы не видите то, что он видит. Если у вас есть слово, то Бог смотрит на них через свое слово. А вы смотрите на них через их поступки. Бог всегда смотрит с верой, а ваш ум заставляет вас смотреть через факты. Но вера побеждает, а не факты. Столько будет у тебя потомков. Прошло еще какое-то время. Авраам не предпринимает. Авраам до сих пор рассматривает это как информацию. Да, она дополнилась к уже существующей, но она в его глазах остается та же информация. Прошло еще какое-то время, Авраам продолжал смотреть на Сару и при этом ничего не предпринимать в отношении уже дополненных и существующих у него обетований. Спустя какое-то время, когда уже уставал не только Авраам, но устала уже и Сара, Сара решила предпринять свой опыт действий. Послушайте, Пока Авраам физиологически, как мужчина, мог предпринимать какие-то шаги, но не веры, он их предпринимал. Он делал то, что он знал. Сара, видя, как Авраам просто изнурен, послушайте, потому что это действительно, знаете, как мечта долго несбываемая, она томит. Она видела, что Авраам, он изнурен, что он уже расстроен, разочарован, что он уже нервничает, он уже ругается, он уже скандалит. Она видит, что уже плохо дело. Она решила помочь Богу и применила известный ей метод. Взяла Агарь, служанку, и положила под Авраама. Ну, на тот период времени, в определенных моментах это практиковали. То есть, что делает Сара? Она пытается помочь Богу своим методом. Авраам пытался решать вопрос по обетованию своим методом. Сара решила помочь Богу своим методом. Представьте, что произошло. Эти проблемы еще усугубили большую ситуацию, которая до сих пор сказывается в народе Израиля. Палестина с Израилем до сих пор воюет. Послушайте, вы не можете помочь Богу. Вы можете узнать, по каким правилам действует Его Слово, и применять по этим правилам. Всякая ваша попытка помогать Богу по плоти, или естественные физические способности используя, всегда приводит только к одному – к разочарованию и утрате ресурса, который вы при этом будете использовать. Разочарование неизбежно, конфликт неизбежен. Брат Олег, я уже столько времени пытался это сделать. Я уже и так, и так. Я уже и так, и этак. Послушайте, это Божий путь, который вы проходите? Ну, я не знаю, я уже по-всякому пытался. Но не нужно по-всякому пытаться. Есть Божий путь того, как это проходит. Берете семечко фасоли. Помещайте его в почву. А при чем здесь семечко фасоли? Ваш дух – это почва. Слово Божие – это семя. Для того, чтобы Слово Божие, обетование, семя, начало активироваться или высвобождать жизнь, оно должно быть помещено в почву. Потому что отсюда источники. Отсюда придет сила семени. Высвободится отсюда. Пока оно здесь, я знаю, бесполезно. Я иногда спрашиваю рожденных свыше, а что по этому поводу говорит Бог? Да я знаю. Послушайте. То, что вы знаете, не высвобождает силу. Для того, чтобы обетование Божие высвободило силу, для реализации того, о чем оно говорит, оно должно попасть в ту почву, из которой эта сила высвобождается. Это ваш дух. А чтобы оно попало в дух, оно должно попасть в ваши уста, а не в ваши мозги. И именно из ваших уст оно попадет в ваш дух. И если устами будешь исповедовать, тогда ты и сердцем будешь веровать. Ну, я знаю. Авраам тоже знал. Я не говорю о том, что знания не нужны. Но знание – это не тот механизм, и у него другие цели. Да, есть цели и у знаний. Обновление ума – очень важная дисциплина. Но это не та дисциплина, которая помогает вам принимать и применять обетование. Знание – важная дисциплина для обновления ума. Но она никак не связана с практикой веры в обетование. Это другая дисциплина, другие цели. Что же мы говорим об обетовании? Что обетование – это семя, производящее породу своему. Чтобы это семя, производящее породу своему, высвободилось в силе, оно должно попасть в среду, которая есть почва. Пока Авраам знал обетование, ничего не происходило. Пока Авраам знал обетование, на уровне ума он пытался решать этот вопрос. На уровне ума он использовал свое тело. На уровне ума действовала и Сара, подкладывая ему Агарь. На уровне ума они действовали. Но на уровне духа не действовал никто. Что приводило к разочарованию. Я думаю, что мы сегодня остановимся. Я периодически говорил вам о практике обетования. Но мы пока будем держаться на этом примере. Итак, когда Бог дает обетование, Он уже определил и метод, и применение. Придумывать ничего не надо. Когда Бог дает обетование, Он уже определил и метод, и применение. Придумывать ничего не надо. Если Бог дал обетование, то есть метод его применения. Придумывать ничего не надо. Мы будем детально рассматривать. И я верю, что откровение от Святого Духа так наполнит вашу душу, что вы больше никогда не будете задаваться вопросом, что делать с обетованием. И когда вы будете применять обетование, вы не будете задаваться вопросом, почему я еще до сих пор ничего не вижу. И даже когда пройдет неделя, и вы ничего не видите, вы не будете задаваться вопросом. Почему? Потому что вы будете видеть, как это происходит в духовном мире. Да, вы знаете, вот прямо в моем духе не только зелень, уже листик появился. Нет, два, точно, два листика. Два листика. Откуда вы знаете, что там уже два листика? Ну, я бы помог тебе заглянуть. Но это сложно. Да, вы начинаете переживать, что это все ближе, реальней. И вы говорите, ну я не знаю, откуда я знаю, но оно уже на подходе. Я вижу эти листики уже. Так может, давай, уже побежали? Не, подождите еще, колос, полное зерно, бежать не надо. О, лентяй, лентяй ты. И вас будут оскорблять? Послушайте, но сила в зерне, не в листиках. Я понимаю, что вы бы уже на салат пустили эти листики. А салат, что не пища, да? Но лучше получить плод. Лучше получить плод. Итак, очень коротко обозначим. У Авраама было Богом данное обетование. Обетование уже говорило о том, что в духовном мире у Авраама есть. Авраам, не имея знаний, что делать с обетованием, продолжал рассматривать обетование как информацию и занимать позицию ожидающего. Шли годы. Авраам использовал свое тело для того, хоть как-то, как-то реализовывать обетование. Истощаясь и уставая, в этот процесс включилась и Сара, используя Агарь. То есть вы видите физиологическое участие, которая абсолютно бесполезна. Потому что Слово Божие, оно исполнено силы исполнить само себя. Оно не нуждается в дополнительной силе. Оно нуждается в том, чтобы его применяли по его, Богом установленным для него, правилам. И если вы делаете по Богом установленным правилам, то доверясь Богу, позвольте Богу сделать то, что Он сделает через это семя. На следующей встрече мы продолжим рассматривать пример Авраама. И что касается по примеру Авраама, мы закончим и пойдем к следующему примеру. Итак, будем пример за примером. Пример за примером. Пока у вас не изменятся не только глаза, смотрящие на меня, но и прическа. Говорящая, знаем, уже видим. Радостно. Откровение спрятать невозможно. Оно всегда очевидно, оно снаружи. Я увижу откровение, не переживайте. Когда придет к вам откровение, я это обязательно увижу. Но не этими глазами, а глазами Духа. Поэтому будем работать, пока не придет откровение. Особенно к слушающим в интернете. Они под особенным присмотром. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за откровение, поблагодарим за то, что мы будем научены Господом. Отец, мы благодарны Тебе за откровение. Мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух трудится над нами. Мы верим в Тебя. Мы верим, что у Тебя получится. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. И мы благословляем Тебя. И благодарим Тебя за то, что Твой труд в нас совершается силою Духа Твоего. Спасибо Тебе. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, что мы не останемся прежними. И мы будем искусными в применении Твоих обетований. Спасибо тебе, Отец. Мы верим, что откровение приходит. Невежество уходит во имя Господа Иисуса. Мы эффективны в применении обетований, и обетование Божие в нашей жизни. Да и аминь. Работают. Мы видим, как они работают во имя Господа Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за то, что ты всегда даешь нам семя для сеяния. И не только в обетованиях, но и финансовое. И даешь обилие посеянное, мы принимаем с благодарением. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем с него урожай во имя Иисуса. И говорим: урожай, поднимайся, урожай, приходи, и урожай, наполняй житницы сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за действие твоего духа и силы в нашей жизни. Мы благословлены тем, что ты делаешь во имя Иисуса. Аминь.